Привет, с вами Гришаков, и это подкаст GameDev в плюс. Как зарабатывать на играх.
Я хотела найти работу проект-менеджером в IT, но единственное, куда меня взяли, это в геймдев. Вот так вот получилось. После этого я для себя решила, что я буду стараться в корпорациях не работать.
Надо делать свою платформу, а то это вообще нереалистично, да?
Ребята, идите в VR, там деньги, они уже там. Самый главный навык предпринимателя — это умение выдерживать неизвестность.
Здорово, народ! С вами Гришаков. У нас сегодня в гостях Ольга Макушенко, бывший глава издательства 101XP, основатель бизнес-коучинговой компании Mind Action, которая как раз специализируется на работе с геймдев-студиями. Ольга, привет!
Привет, привет!
Рад тебя здесь видеть. Я просто для ребят хочу сразу расширить, да, представление. 101XP — это издательство, которое выпустило как раз Сира Бранте. Да, это игра, которая у нас была уже на интервью, да, чтобы они могли связать эти две истории. Я как раз хотел бы начать и сегодня вообще в целом поговорить про издательство, да, как вообще создается издательство. Я знаю, что ты прям с нуля его создавала, это очень интересно. Но давай к этому придем. Расскажи, пожалуйста, какой у тебя был путь в геймдеве, да, вот от начала и вот до главы издательства.
Да, конечно. Путь был интересный. Я прошла, наверное, вот прям вот с нуля, как можно пройти путь в игровой индустрии. Вот я его вот так и прошла. То есть я сначала попала... Даже я не так скажу. Начнем с того, что я с детства играла в игры, да, как и все мы, то есть практически
все играют
в игры. С детства играли в игры, но у меня даже история пошла дальше. Когда я в первый раз училась в универе, я вместо того, чтобы ходить на пары, я ходила в компьютерный клуб играть в линейку, в Lineage. Да? Все мы помним эту игру. Собственно, вот такая вот у меня была история, да, и мы с моим тогдашним бойфрендом играли вместе, это было очень весело и очень классно. Вот, а затем, когда я закончила универ, я тогда жила в Москве и стала искать работу, я совершенно не собиралась идти работать в геймдев. Это вообще не было на моей карте примерно, ну вот вообще никак. И это, можно сказать, просто череда случайных совпадений, потому что на тот момент это сложная была заморочка, что у меня не было гражданства. Когда нет гражданства, тебе тяжелее найти работу. В общем, все вот эти вещи. И, по сути, я хотела найти работу проект-менеджером в IT, но единственное, куда меня взяли, это в геймдев. Вот так вот получилось.
Получилось, да?
Случайно. И взяли меня комьюнити-менеджером. Комьюнити-менеджером — такая базовая позиция на проект Runes of Magic компании, может быть, помнишь, такой Russobit был такой издатель, Russobit, Bellware, один из издателей.
Да, конечно, я помню. Вот. Они локализацией многих игр занимались, насколько я помню.
Да. И это как раз был локализованный проект. Мы его издавали, я общалась с игроками, в какой-то момент просто стала, в принципе, менеджер проект. Да, у меня был руководитель, но я стала отвечать за этот проект, хотя я формально называлась комьюнити-менеджером.
А как так получилось? Вот мне просто интересно, вот ты занимаешься комьюнити-менеджером, ты просто, ну, по сути, ты пишешь постики, общаешься с аудиторией. Как так получилось, что ты взяла на себя менеджмент проекта?
Да, на самом деле, знаешь, как вот, когда ты берешь ответственность, тебе ее с радостью дают. Вот чем больше ты берешь, тем больше тебе ее дают. Да, а так как этот проект был уже на поддержке несколько лет, то есть он не был там мегаприоритетным, да, или там чего-то нового глобально не происходило, там были понятные циклы обновлений, каких-то акций, распродаж, да, и просто как дальше ты уже понимаешь, что делать, да, общаешься с игроками, мы стали придумывать еще новые штуки, новые ивенты, это меня очень захватывало, это было креативно, интересно, и вот так просто получилось, как бы случайно, но не случайно, да, что я стала этим заниматься. Но я там работала не очень долго, где-то, наверное, год, и меня позвали работать в Mail.ru. Меня позвали работать в Mail.ru на проект, который тогда только запускался, проект Skyforge. Он еще был в стадии очень раннего анонса. Может быть, помнишь такую игру?
Конечно, конечно. Это было повышение по своей сути?
Да. Да, меня позвали на должность ведущего комьюнити-менеджера на тот момент, руководить уже командой, запускать проект с нуля. А запускать проект с нуля значило выстраивать, в принципе, да, какой-то хайп вокруг проекта, не просто работать с аудиторией, так аудитории-то и не было, в принципе, еще, да, то есть собирать аудиторию. То есть это более сложные были задачи, это уже маркетинг был, да, и плюс к этому добавлялось то, что проект запускался сразу не только в СНГ, но он запускался еще и на западных территориях, он запускался еще на английском, на французском, на немецком. И так как, опять же, мне было все интересно и больше всех надо, я стала еще помогать менеджеру запуск на западных территориях. И в какой-то момент я стала продюсером Skyforge запуска на западных территориях. То есть я отвечала запуск на как раз в Америке и Европе.
И еще... Продюсер? То есть, да. По сути, ты связывала маркетинг, команду разработки и комьюнити-менеджмент, да?
Или да, как? В принципе, все вместе. Но это продюсер именно Live Ops, продюсер Operation, продюсер запуска. Это не продюсер разработки, да, команда разработки. Это была отдельная команда. Я была таким человеком посередине. И так как это еще большая корпорация, большая структура, где у тебя очень много разных команд. И была команда оперирования отдельная еще, западная. То есть я была как бы между... Вот ты хорошо сказала, да, связывала всех посередине. Нужно было, чтобы это работало, чтобы все получалось. Конечно, почти никогда ничего сразу не получалось, как это обычно бывает. Ну да, по сути, я была где-то вот посередине и занималась этим проектом, который мне очень нравился. И это был просто офигительный опыт, когда огромная команда, там 200 человек делают игру несколько лет, да, и ты потом это запускаешь, да нереальная ответственность, опять же, да, и хорошая школа жизни. Я до сих пор так вспоминаю.
Как это прошло все? Ну, как прошел запуск? Сколько было боли?
Много, много, было сложно. Было сложно менеджить эти отдельные части, было сложно запускать сразу на разных территориях, потому что там одни проблемы, там другие проблемы. Те подходы, которые у нас были к игрокам русскоязычным, они не работали на Западе. Это прям было видно. Нужно было перестраиваться, перестраивать коммуникацию. Типа, окей, у нас можно игрокам так писать, а вот там нельзя так писать, игроки недовольны, игроки там устраивают бучу, да? То есть вот такие вещи всплывали. Отдельно, конечно, пиар, да, что мы как подаем, как мы, собственно, продаем игру. И, в принципе, тут тоже были разницы, да, я этим занималась большое количество людей, это нужно было координировать, и в этом была самая большая сложность. В принципе, после этого я для себя решила, что я буду стараться в корпорациях не работать, потому что очень много времени и сил уходит на согласование между, ну, вот эта вот бюрократия такая, у тебя там 9 команд, непонятно, кто за что отвечает, и ты как бы, и очень тяжело в этом что-то сделать, очень тяжело. И прям тогда у меня было такое жесткое решение, я еще была молодая, что больше никаких корпораций, нет, никогда, я хочу делать дело, а не вот это вот все.
Ну, то есть боль была от того, что серьезная бюрократия, да, и просто куча начальников, куча отделов, вот это все, или все-таки боль была, что новый опыт запуска, ну, вообще там, проекта, и, ну, он прошел там не идеально, например. То есть что из этого было все-таки такое?
Первое. Скорее первое, потому что было очень много поддержки, было очень много людей. Там я встретила замечательных людей, которые были гораздо более опытные, чем я, которые мне помогали очень сильно. И я помню, я даже тогда у них спрашивала, я говорю, а что вы мне помогаете, что вы со мной носитесь? Да, понятно, я занимаюсь проектом, что вы мне помогаете? Ну, девочка тут как бы, да. И помню, он мне тогда ответил, что потому что мне не все равно. Для меня с тех пор это как стало моей мантрой такой, что вот если не все равно, если я беру и делаю это, потому что мне не все равно, да, то это вот очень редкое качество. Я с тех пор прям, когда набираю людей к себе в команду, я всегда на это смотрела, что человеку не пофигу на то, что происходит. И как ни странно, это встречается реже, чем хотелось бы.
Ну, то есть, если ему все равно, то, наверное, просто он не на том проекте, да, то есть его, значит, не плетут проект. То есть это
важно. Не обязательно. Не обязательно. Просто, может быть, человек такой. Да,
пофигист.
Просто мне нравится проект, но как бы, знаешь как, все равно это тебе может нравиться, тебе интересна твоя работа, но ты не будешь впрягаться и стараться починить, стараться договориться с другими людьми. Ну, вот сделаешь свой кусочек и сделаешь, как бы, да. Вот это здесь подразумевается.
У меня есть брат младший, и он занимался бегом, и мы когда перед соревнованиями у нас была такая мантра 101%, он называется. То есть, что надо сделать максимум и еще чуть-чуть. Вот, и тоже я как раз недавно забег бежал, 15-километров, он мне тоже написал, 101%, брат, да. Мотивировал меня тем, что надо сделать на максимум и еще чуть-чуть. Хорошо, да. Что было дальше? То есть ты для себя решила, что корпорации тебе не подойдут, что было дальше?
Я ушла и попала в 101XP, собственно. В 101XP как раз тогда хотели запускать направление клиентских игр, паблишинг крупных клиентских проектов. То есть до этого Stolen XP больше занималась браузерными и социальными играми, а здесь решили запускать крупные клиентские проекты, в основном азиатские, это были корейские, китайские игры для ПК. И им нужен был человек, который знает, как такие проекты запускаются и как они работают. Да? И...
Мультиплеерные, да, проекты? То есть, да, ну, да, работа, да, с сообществом, подписки и так далее.
Даже не подписки, да, ну просто большие клиентские игры, у которых был... Это free-to-play был, да, то есть in-game shop, ну, все так, да, да. То есть монетизация. Mm-hmm. Нужен был кто-то, кто в этом понимает. И таких людей не то чтобы было много на рынке, прямо скажем. То есть все-таки индустрия достаточно маленькая. Это был, наверное, 15-й год. Вот, и меня позвали запускать проект, и тогда как раз подписывали новый крупный проект, их было несколько, были старые, например, MStar, и подписывали новый, например, Bless. Это для многих русскоязычных игроков это как большой такой проект неудачный, это как стал пятном, назовем это так, хотя игра изначально, ну, офигительная игра и потенциал и так далее, да.
Я даже не знаю. Расскажи немножко про эту игру. Что за игра?
Игра от корейского крупного разработчика Neovis. Вот. Ее очень долго делали. Она очень красивая. Саундтрек написан Хансом Циммером. То есть очень большой, дорогой проект. Я даже не помню, сколько он стоил в разработке. Там, ну, какие-то десятки миллионов. Я не помню точно сумму. И мы были издателями на русском языке. И проект... Несмотря на то, что он был офигительный и классный, технически он был нестабильный. Игра плохо работала, игра лагала от нагрузок. И так как игра была, кажется, на Unreal, по-моему, это был 4-й Unreal, я точно не помню, какой был движок, но они его переписали. Они его очень сильно изменили. И в итоге, даже когда мы пришли с этим кэпиком и сказали: ребята, что можно сделать, как помочь, что сделать, они нам сказали: мы ничего не можем сделать, они так переписали наш движок, уже ничего не понятно. Из-за того, что игра очень много лет была в разработке, движок был сильно переписан, там было практически невозможно эти технические вещи починить. А всплыли они только под большой нагрузкой. Собственно, разработчики тоже такого момента об этом не знали. И поэтому получился очень большой, красивый запуск проекта. Мы все хорошо сделали, нас, не знаю, и на Игромире были, и там на Вегасе были большие баннеры, на Вегасе, который вот возле Крокуса, мол, там, большие баннеры Леса были. Ну, то есть большая, классная рекламная кампания, мы все сделали шикарно, прям, то есть чем можно гордиться, а в итоге из-за технических неполадок, да, пришлось проект закрывать досрочно, это создало большой такой, как бы, негативный пиар, назовем это так.
А если про какие-то цифры говорить, это, ну, условно, вот эта рекламная кампания, этот запуск, какую аудиторию вы привлекли, там, не знаю, сколько онлайна было, что проект не выдержал?
Масштабы. Если честно, я даже не помню точных цифр, но это были сотни тысяч игроков. Сотни тысяч.
Угу. Нифига.
Это огромный проект. Да, да. То есть у Stolen XP до этого были большие браузерные проекты, очень большие, с большим объемом аудитории. Это League of Angels, это Demon Slayer. Это на самом деле, кажется, браузерный проект, ты их не знаешь, но это там тоже там десятки, да, игроков, десятки тысяч. Но это был проект на сотни тысяч. Так же, как и Skyforge, условно, был проект там на сотни тысяч игроков, да. Uh-huh. И вот так получилось, что меня все время повышали, да, это к вопросу, почему я двигалась, то есть меня все время повышали именно потому, что я брала эту ответственность, для меня никогда не было, что это чужая работа, а вот это моя работа, я вот делаю свой кусочек и так далее, и меня все время повышали, да, и сначала я занималась только клиентскими проектами, потом я стала заниматься вообще всеми проектами в компании, это были браузерки и мобилки еще на тот момент, да, как бы, тогда еще инди-игр не было, премиум игр не было, да, то есть были клиентки, браузерки, мобилки, социалки, да, вот, все эти направления, и, по сути, у меня уже на тот момент была достаточно большая команда, это понятное оперирование, маркетинг, комьюнити-менеджер, там, человек 70, да, и я всем этим занималась еще, когда жила в Москве до 18 года, вот такая была история.
То есть в 101 XP в целом, ну, это вся команда, да, 70 человек? Или там тоже было несколько дел?
Нет, очень много было команд. В тот момент в компании, наверное, было по 200 человек.
Угу.
То есть это было только часть паблишинга, а отдельно была еще разработка, платформы, там достаточно большое количество людей, и те, ну, те, кто менеджили бэкэнд, условно, там, сервера и так далее, то есть техническая часть большая была, саппорт был, и отдельно разработка игр еще мобильных.
А расскажи, как появилась идея запускать инди-стим проект? Ну, то есть, по факту, создать паблишинг инди-проектов.
Да, это была моя идея, но она, скажем так, витала в воздухе, потому что тогда, там, условно, 17-18 год как раз это хорошо поперло, стали появляться инди-паблишеры, и для меня в тот момент мне очень хотелось уйти от фри-ту-плея. Вот мне хотелось прям вот игры-игры, да, это, может быть, несколько наивно звучит, но очень-очень хотелось что-то такое более творческое, и мне хотелось сделать что-то, где я видела, что я прям приношу ценность этим людям, что вот есть небольшие команды, сделают офигительные проекты, и я действительно им помогаю, потому что, условно, да, классно делать запуск Bless или там Skyforge или других больших проектов, как я потом запускала, да, мы позже участвовали, запускали FIFA онлайн в России, это невероятный проект с Electronic Arts, да, в этом классно участвовать, но ты все-таки понимаешь, что ты некий винтик в механизме, да, достаточно значимый винтик, но ты все еще винтик, да. А мне хотелось сделать что-то, где я видела, что я действительно, ну, помогаю людям, приношу ценность, да. Поэтому в какой-то момент, это еще отдельная история наложилась, что я переезжала в Канаду, в Канаде училась в бизнес-школе, и в Оттаве, столица Канады, вот, и, соответственно, я помню, тогда подошла к руководителю, говорю, вот я планирую переезжать к Алексу Руженцеву. Говорю, вот такие вот планы. Понятно, что оставаться, продолжать заниматься удаленно всем издательством, ну, это так себе идея, как бы, да. Ну, а давай я попробую сделать инди-паблишинг. И он сказал, давай. На самом деле, оно так просто звучит, но вот так все и было примерно. Mm-hmm. И я тогда переехала в Канаду, я училась в бизнес-школе, и я забрала с собой двух человек с команды. Мы втроем стали делать инди-паблишинг вот прям действительно с нуля. То есть я ездила на конференции, мы искали проекты, искали удаленно, еще до ковида было, искали игры. И мы тогда взяли первую игру, которая нам очень понравилась, испанская игра Dayland, которая уже была издана на разных платформах, но мы им помогали издаться на ПК. И это получилось довольно прикольно. Небольшой проект, уже на текущий момент его Studying Spy не издает, тогда издавали. Хороший, небольшой, такой симпатичный, милый
Tech
проект.
Techland называется?
Что-что?
Techland, как он называется еще раз?
Dayland.
Dayland, ага.
Dayland. Такой небольшой, милый проект в стиле маленького принца, такой очень... Mm-hmm. Прям он, я не знаю, кроме как милый, у меня даже слова других нет.
Сейчас, вот. Давай по проектам сейчас пройдемся, но все-таки мне хочется еще раз к началу издательства вернуться. То есть вы втроем начали запускать инди-паблишинг. Втроем это кто? То есть что за ребята у тебя были, получается?
Да, это была я, это была Катя, project manager, она со мной до этого работала на Bless и на других проектах, и это был Лёша, он нас руководил локализацией в целом очень много лет, очень опытный, он в индустрии там на текущий момент больше 15 лет. И вот мы втроем это делали. То есть у нас даже не было какого-то конкретного распределения ролей на тот момент, потому что нас было мало, и мы были как стартап. Вот настоящий стартап делает все. Мы все искали проекты, мы все их отсматривали, мы все общались с разработчиками. Ну, до момента, пока не нужно было запускать. Запуском уже занималась PM-ство на Кате непосредственно.
Mm-hmm. Это минимально необходимая команда для запуска инди-паблишинга? Или ты бы еще кого-то добавила, если бы у тебя были ресурсы на тот момент?
Смотря чем команда занимается. То есть, условно, сейчас достаточно легко можно там маркетинг отдать на аутсорс, пиар — это одно агентство, допустим, трафик — это другое агентство, нанять еще у третьего агентства комьюнити и саппорт, и на аутсорсе делать картиночки и баннеры. И в целом, наверное, так можно даже справиться. Но тут, конечно, я немножко лукавлю, потому что мы, когда стали запускать проект, уже брали общие ресурсы компании, то есть мы как бы там общих дизайнеров привлекали и так далее, уже на моменте запуска, да, то есть все-таки другая немного ситуация. Но если с нуля, то, наверное, еще там одного-двух людей, и в целом, да, можно запускаться. И я знаю, что многие инди-издательства примерно так сейчас и работают. Главное, чтобы деньги были на финансирование проекта.
Логично, есть деньги, есть команда. Хорошо. Что вы сделали? То есть вы условно там запустили лендинг и поехали по конференциям? То есть такой был план или еще был какой-то ряд действий, которые важно было совершить?
Мы даже лендинг не запустили. Мы сразу поехали по конференциям. Ну, потому что, да, то есть было понимание, что нам нужны проекты, нужны хорошие проекты. Я была, ну, наверное, я по жизни оптимист. Здесь я была даже слишком оптимистична. Я думала, что сейчас за несколько месяцев мы найдем классных проектов, запустимся, через год это все окупится, и вообще мы будем в шоколаде. И пошло, конечно же, не так. Потому что я довольно быстро поняла, что... Хорошие проекты — это ты ищешь бриллиант в стоге сена. Прям реально так. Потому что, да, команд много, да, сейчас порог вхождения в разработку сильно ниже, но и уровень проекта очень разный. И если ты хочешь найти классный проект, который ты реально хочешь издавать, во-первых, они дорогие, да, и тут ты уже думаешь, окей, а если ты отдашь сейчас миллион или два за проект, он у тебя вообще окупится или нет? Да, математика сойдется или нет? То есть, во-первых, они дорогие, а те, которые дешевые, ты реально должен отсмотреть... Я помню, вот мы за первый год, наверное, отсмотрели проектов 1003. Мы не все в них играли, то есть это надо понимать, да. Играли, понятно, в меньшее количество, но воронка была такая. То есть ты постоянно отсматриваешь. И в какой-то момент я помню, что я стала уже переживать довольно сильно, что вот я же обещала, что там, обещала руководителю, да, что все получится, мы все сделаем, запустим игру, а мы даже проект до сих пор, вот мы один тогда первый подписали, а, и все, и больше. А естественно, подписывать те, которые проекты, в них я не видела перспектив, смысла не было. И как бы тупик, надо искать игры. То есть прям для меня это такой довольно панический и стрессовый был.
Сейчас давай мы еще к нему вернемся. Вопросы по поводу бюджетов. Ты говоришь, есть дешевые проекты, есть дорогие проекты. Что в твоем понимании дешевый, ну не знаю, там средний и дорогой? Да, и для подписчиков объясни, что значит, ну вот эта стоимость, да? Куда она платится, кому, что-то такое.
Да. Окей. Сейчас цены чуть-чуть выросли по сравнению с тем, как было тогда, ну, понятно, инфляция, все текущие события, ну, даже не чуть-чуть, стоимость подросла. В целом, раньше, там, условно, в 2018 году, можно было вполне найти неплохой проект от небольшой европейской команды, желательно восточноевропейская, потому что мы понимаем, чем менее экономически развита страна, тем меньше нужно денег людям, тем, соответственно, дешевле проект. Потому что стоимость проекта — это стоимость зарплат, которые ты платишь разработчикам. Если у тебя там команда, не знаю, 5 человек, то ты 5 человек, если они в Америке, ты им условно заплатишь одну сумму на то, чтобы сделать такую же игру, и 5 человек, которые в Румынии, ты им заплатишь другую сумму. Поэтому сразу стало понятно, что ребята из Америки мы рассматриваем минимально, потому что это просто нерентабельно. Ты за один и тот же проект с тем же уровнем качества, ну, не всегда с тем же, но, допустим, да, ты просто заплатишь за разработку гораздо больше денег. Соответственно, когда я говорю стоимость, это в первую очередь стоимость финансирования разработки, потому что маркетинг и так далее паблишер считает отдельно для себя. Ну да, условно, если я знаю, что... Да, вопрос, что такое дорогой и что такое дешевый. Соответственно, недорогие проекты, они там стоили, ну, не знаю, ну, допустим, 200 тысяч — это недорогой проект. Сейчас, скорее, недорогой проект — это будет 300-400 тысяч, да. Дальше уже, допустим, 500 000, там, 600-700 тысяч — уже как бы средний проект, но все еще не очень большой бюджет. Это мы сейчас про инди, конечно, говорим, я сейчас не трогаю AAA вообще. А 1 000 000 — уже достаточно дорогой проект, относительно, да. 2, 3, 4, 5 миллионов — сильно дорогой проект. Ну, больше это уже не инди.
То есть такого, чтобы к вам приходил готовый проект, уже готовый со всем со всей разработкой и так далее, такого, ну, практически нереалистично, да, представить. То есть все приходят к начинающему издателю только для того, чтобы получить максимальное количество денег на разработку. Я правильно понимаю?
Не всегда, но чаще всего. То есть иногда были люди, у которых проект уже был готов или почти готов. И, кстати, Бранд была такая игра. Он практически уже готов. Но это было реже. То есть чаще действительно людям нужны деньги на разработку. Тут же играет такой момент, что если у тебя проект уже почти готов, многие, особенно неопытные разработчики, такие: «Не, ну я пойду вообще тогда издаваться сам. Зачем мне издатель? Деньги мне от него не нужны. Маркетинг? Да что там маркетинг? В смысле? На Steam положу».
Хорошая игра всегда найдет, да? Игроков своих.
Да, да, ты прекрасно знаешь. Сейчас люди придут, все будет хорошо. И, конечно, это провальная стратегия, но если у тебя нет опыта, ты этого не видишь, да? И поэтому в таких ситуациях чаще, соответственно, к издателям не идут, да, а приходят на более ранних этапах, когда игра готова либо совсем там у тебя прототип, вертикальный слайс, приходят с идеей, но под идею денег не дают, вот, ну, допустим, прототип vertical slice, либо уже там, ну, не знаю, половина игры готова, да, как-то так. Но практически никогда, когда игра готова почти полностью.
По бюджету понял. То есть проекты приходят, вы заключаете договор, и денежки проектам выплачиваются, наверное, по каким-то этапам, да, есть какой-то roadmap, да, и вот вы там фиксируете этапы, за каждый этап какая-то денежка, и они вот так вот плавно доводят до конца, а вы их финансируете. Примерно так это работает?
Да, это стандартная схема, когда выплата идет по майлстоунам, то есть, соответственно, разработчик деливерит какой-то этап, там прописано, что должно быть, это работает, он получает за это деньги, так двигаемся дальше. То есть, в принципе, это довольно классически.
Хорошо. И за первый год, отсмотря 3000 проектов, вы нашли буквально один проект, с которым подписали договор?
Мне кажется, два, наверное. В итоге мы подписали еще один проект, который совершенно не взлетел, Redneck Ed. Вот. Он был очень интересный визуально в такой стилистике Cuphead'а. То есть, если представляешь Cuphead, такая вот мультяшная, такая прикольная стилистика. Он классно выглядел, но совершенно неприкольно игрался в итоге. И с этим уже очень тяжело было что-то поделать, пришлось в какой-то момент запускаться, и да, вот он, соответственно, не пошел. И плюс тут же тоже надо понимать, что мы еще в тот момент не были таким издателем с тем опытом, как есть сейчас, да, и нам казалось, что этот жанр пойдет, он не пошел, ну, окей, ты не всегда знаешь, какой жанр когда пойдет, но сейчас я уже понимаю, что этот жанр, да, допустим, он не такой успешный, как другие, и нужно смотреть в сторону других. Тогда еще такого понимания не было в таком виде, конечно же. Да.
Если подвести итоги первого года работы, то что получилось, что нет? Насколько это было финансово успешная история?
Первый год нет. Первый год это просто были инвестиции. Да, у нас окупился первый проект, он пошел нормально, но он не особо нам заработал денег, а дальше это просто были инвестиции. Я даже больше скажу, инвестиции были первый год, второй год. И, наверное, на третьем году только это все стало окупаться, когда стали выходить другие проекты. То есть, ну, за счет того, что это была небольшая команда, инвестиции были не такие большие, да, вот, ну, несколько человек, да, потом еще люди добавились, но это все еще было несколько человек. Но, да, то есть это не было так, как мне представлялось в моих там голубых мечтах, да, то есть это получилось дольше, это получилось сложнее, рынок стал очень конкурентным за это время, потому что не только мне пришла в голову такая прекрасная идея делать инди-издательство, и вышло гораздо сложнее, чем я думала.
С какими деньгами в целом можно стартовать вот такое инди-издательство? Вот ты говорила первый, второй, там третий год, а какую сумму в год надо закладывать, если ты хочешь что-то подобное запустить?
Скажу честно, сейчас я бы инди-издательство не стартовала. В принципе.
Почему? Давай, почему? Много боли, да, это принесет. Потому что слишком конкурентно, и всегда есть там издатели, не знаю, типа Tiny Build, например.
Ну, даже не в Tiny Build дело, и да, конкуренция. То есть ты должен быть готов вложить очень много денег. То есть, если ты не готов вложить, ну, я не знаю, ну, 20-30 миллионов на проекты, чтобы там один из них, там, из пяти, может быть, выстрелил, а может быть, даже и один из десяти, пока ты не наберешь массу игроков. То есть, если ты не готов пойти вот так вот крупно в эту историю, лучше даже и не начинать, потому что, опять же, рынок насыщен, да, это уже сейчас Red Ocean, да, конкуренция огромная. И более того, из-за высокой конкуренции между издателями за хорошие проекты меняется power dynamics, меняется, как это на русском, динамика, я не знаю, как это перевести, но, перераспределение сил, да, если раньше, условно, сильная сторона — это был издатель, который мог диктовать свои правила, и те условия сделки, которые предлагал издатель, условно, 70 на 30 в сторону издателя там, и так далее, это был стандарт там, 15 лет назад, условно, да? Ну, может быть, даже 10 лет назад. Сейчас ситуация другая. Сейчас, если хороший проект у разработчика, за ним очередь из издателей, как бы, да? Окей, конкретно сейчас рецессия, но все равно глобальная ситуация такая, издателей очень много. В принципе, деньги найти даже не так, чтобы сверхсложно. То есть на хорошие проекты приходит достаточно большое количество издателей. И в итоге динамика меняется. И получается, что эта история плюс платформы не резиновые. Платформы, на которых выходят игры, это все те же несколько ключевых платформ. Соответственно, визибилити получить на платформе очень сложно. Ну, это отдельная история, про это можно часами разговаривать. И в итоге, если ты стартуешь издатель, издательство должен быть готов вложиться как в проекты, так и в маркетинг очень сильно, с нуля собрать аудиторию, да, и еще там вот сражаясь с конкурентами в этом всем. То есть это очень сложная история. Если нет какой-то конкретной ниши, в которой есть еще opportunity, а нужно на это всегда смотреть, и они есть, просто туда мало кто идет. Да, если ты просто идешь как вот обычный издатель, тогда вот так я бы не шла.
Я понял. То есть тебе нужно либо завалить рынок деньгами, то есть условно хорошие проекты, они создают что-то вроде аукциона, да, потому что там несколько издателей за них борются, кто больше заплатил, того и тапки, да. Либо твоя задача инвестировать в проекты более, на более ранних стадиях, когда еще условно ничего нет, да, то есть ты больше риска берешь на старте, как бы, но чуть больше инвестируешь и, ну, больше рискуешь. То есть примерно вот такие две стратегии я вижу. Правильно?
Да, да, да. И, конечно, ну, и это лотерея. Издательство в таком виде это очень жестко.
Венчурная инвестиция, я бы сказал, да? То есть что-то такое.
Да, да, да. Очень же много издательств, которые вот начинали за эти несколько лет, у них деньги заканчиваются, ну, все, приехали, и все, их больше нет. Нет этих издательств. Так что это очень сложная история.
То есть, по сути, издательства потихонечку превратились из рекламных агентств в инвестфонды, да, которые, по сути, занимаются, условно говоря, венчурными инвестициями. Вот, они оценивают свои риски, бюджет, соотношение риска и бюджета и вот вкладывают там в 10 проектов в надежде, что один из них окупится. То есть, примерно такая история получается.
Да, но все еще остается, конечно, маркетинговая рекламная составляющая. Это все еще остается. Просто она сложна, когда мы говорим про ПК и консоли. Ты же не можешь так управлять трафиком, как на мобилках, да? Ты там делаешь пиар, работаешь с инфлюенсерами, но у тебя контроля за этим такого конкретного, что ты знаешь, как привести конкретного юзера и сколько тебе стоит юзера, такого нету. И, соответственно, это тоже немножко такой блэкбокс, и там как получается. И стоит дорого, да? Уже стоит, соответственно, дорого. Так что да, сложности везде. Но опять же, я же так говорю сейчас из позиции моего опыта, да, того, с чем я столкнулась. Это не то, что это вообще не стоит никогда делать. Просто есть такие нюансы, да, и если ты знаешь, как ты будешь с этим работать, да, вот сейчас запускают разные издатели, если ты, у тебя есть четкое понятие, как ты будешь менеджить эти риски, то ну, почему нет?
Я, знаешь, тоже, когда интервью беру у разработчиков вот на Steam, консоли и так далее, очень многие, ну не многие, точнее, мне начали попадаться ребята, которые окупают разработку и зарабатывают с игры еще до релиза, потому что издателям как бы условно есть игра, они сразу получают денег условно за 100 тысяч продаж. Да, и дальше уже издатель должен это все окупить и вернуть свои деньги, да, и так далее. То есть, по сути, ты как бы продаешь все, и как ты считаешь, вот в этом моменте, когда ты заключил такой контракт, у тебя не сильно ли снижается мотивация сделать реально хорошую игру? Ты уже окупил, твоя задача просто довести до релиза, зарелизить, и ну, как бы в целом не сильно важно, как это пойдет. Что думаешь?
На самом деле, это очень редко, когда ты получаешь сразу все деньги. Это значит, что у тебя такая классная игра, настолько классная, что тебе готовы это дать. Это скорее исключение.
Чаще тебе классная будет репутация, да? Ну, понял. Короче, это скорее исключение из правил. То есть не то, чтобы рынок к этому идет, что мы вместо того, чтобы привлекать игроков и рассчитывать на продажи, мы просто рассчитываем на деньги от издателя.
Да, ну... Это скорее в таком виде исключение. Деньги от издателя, они тебя вот, пока у тебя есть контракт с издателем, они тебя покормят. Нет контракта, а дальше игра как пойдет. То есть разработчик, что интересно, вот я недавно думала над этой ситуацией, разработчик на самом деле все еще в довольно слабой позиции. Да, она сильнее, но в целом так, если задуматься, да, у кого самая сильная позиция? У платформ. Самая сильная у платформ, потом у издателей. И разработчик где-то в конце этой цепочки, потому что, да, без разработчиков индустрия не выживет, нужен контент, да, не поставщики контента. Но и риски у них самые большие, самые-самые, которые вообще не перекрываются, ну, ничем.
надо делать свою платформу. Но это вообще нереалистично, да?
Ну, нет, люди пытались. Вон, Epic Store, вот они запустились, сделали со всей аудиторией Fortnite и так далее. И что, получилось? Ну, не знаю, ну, такое.
Кажется, они еще больше денег-то завалили и до сих пор вваливают кучу денег.
Платформами очень сложно, это правда, да.
Хорошо, давай вернемся немножечко к издательству 101XP. Какой был самый яркий, крутой кейс и как вы его нашли?
Ну, мой любимый — это игра про Бранта. Я очень люблю и проект, и команду, и вообще всю эту историю. Нашли мы эту игру, полное название «Жизнь и страдания господина Бранте», на английском «Life and Suffering of Sir Bronte». Нашли мы эту игру случайно. Вот, то есть у нас тогда работала менеджер, и ее знакомые по тусовке ролевиков, назовем это так, делали эту игру. И она просто показала нам эту игру, и она нам очень понравилась, потому что, несмотря на кажущуюся простоту, да, это просто сделано как текст, как книжка, в ней что-то было, что ты вот прям погружаешься, ты полчаса читаешь этот текст, как бы играешь в эту игру, да, но ты погружаешься в это, тебе прям невероятно, тебе кайфово. И я помню, когда это увидела, я сразу попросила ее связаться с командой, поговорить с командой, чё как, и мне мои коллеги из других отделов говорили: «Оля, что ты делаешь? Не нужно брать эту игру. В это никто не будет играть. Это книжка, ты вообще о чем?»
Не как-то против трендов, да, она идет. Все переходят, да, на видеоконтент, а здесь наоборот, да, интерактивная, да, книжка по факту.
Да, да, да. Но вложения большие были не нужны, потому что проект был почти готов. Вложения были дальше только, чтобы доделать. Мы хотели добавить ей интерактивности. Мы попросили команду доделать там разные, там как спецэффекты и анимация появлялись, там капли крови, какие-то там вот на странице какие-то такие штуки. Вот мы над этим работали, чтобы превратить ее все-таки чуть больше в игру и чуть меньше книжку. Но это было больше такое, ну как декоративное, да, но при этом важное.
Создание атмосферы, короче.
Да, 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 да.
И просто по кто... сути... Кто, извиняюсь, кто не знает, у нас на канале есть интервью с разработчиками, да, они, yeah, кстати, тоже достаточно тепло отзывались об издателе и, ну, в целом сказали, что они очень довольны, ну, грех жаловаться, да, потому что игра там очень хорошо подалась.
Вот, и несмотря на то, что мне все говорили, что эта игра не пойдет, в это никто не будет играть и так далее, я верила в проект, и я видела, что у игры есть уже какой-то комьюнити, который тоже верит в проект. Это как бы стало хорошим знаком, окей, да, я не сумасшедшая, есть еще другие люди.
То есть ролевики объединились, да, вокруг этой игры по факту, то есть это их вот эти, ну, лояльные ребята из их тусовки.
Изначально, да, но потом не только. Еще до нас ребята делали Kickstarter на небольшой платформе «Планета», или я даже не помню, как это называется, какая-то небольшая платформа, они собрали небольшую сумму денег, и оттуда было еще комьюнити, они общались с игроками, потихоньку вокруг стали выстраивать русскоязычное комьюнити, да, то есть уже какое-то количество там потенциальных игроков было.
Вот. Как прошел запуск, ну, это сразу полетело, и, ну, если так прям объективно вот так посмотреть, все-таки какова была роль издателя? Или это просто игра вот такой с интересной концепцией, что она залетела?
Нет, мы очень много сделали для ее продвижения, потому что мы целенаправленно тогда выпускали пролог, тогда как раз начали, появилась эта стратегия, что ты выпускаешь бесплатный пролог, ты собираешь на него трафик для того, чтобы потом продавать игру, потому что это как некая идея фри-ту-плея, привнесенная в премиум-мир, потому что понятно, что людям хочется попробовать игру, не тратить сразу 15 или 20 долларов, и так ты можешь посмотреть пролог, и ты понимаешь, окей, нравится игра, не нравится. Это достаточно прикольный маркетинговый ход, и он до сих пор отлично работает, и все им пользуются, потому что, ну, это хороший способ, да, ты человеку даешь бесплатно посмотреть на игру. И когда мы запустили пролог, мы стали целенаправленно его продвигать разными способами. И пиар, и инфлюенсеры, и мы закупали трафик. Мы довольно много закупали прям целенаправленно трафика под пролог. И там уже тогда можно было предзаказать игру. И то есть мы закупали трафик, люди предзаказывали игру, и это нам, в принципе, окупало трафик почти сразу.
Это на Steam предзаказ был или на вашем отдельном сайте?
На нашем сайте, да.
Ага, круто.
Да. Угу.
Хорошо. То есть вы сделали воронку, по которой вы заливали трафик, ну, то есть покупали там условно рекламу в Google Ads, да, или там в Facebook, или еще где-нибудь. Народ переходил на ваш сайт, там покупал, и это в целом окупалось.
Нет,
в целом
вы видели... сначала играли в бесплатную игру, они играли в пролог. То есть мы покупали их на пролог, и потом они добавляли игру в виш-лист или могли купить. И люди покупали, да, и вот так оно окупалось.
Круто, круто, интересно. Так, да. И когда игра запустилась, ну, как в целом результат?
Игра в итоге, когда запустилась, это был очень крутой результат. Вот, я там, сейчас не буду озвучивать цифры, и я, если честно, точные цифры не помню, как оно было на старте, да, но это проект, который уже миллионы долларов свои заработал.
Ну да, там почти 5000 позитивных отзывов, да, 91% позитива, 82 метакритик, но это... Это можно сказать, для первой игры это просто разрыв.
Да, да, это очень круто. Да, да. Это очень высокие оценки, это очень крутой проект и очень самобытный проект. И, ну, как, возвращаясь к тому, что я-то сейчас коуч, да, я еще во многом смотрю с точки зрения мышления, я сейчас понимаю, что вот эта идея идти против толпы и брать этот проект, она была верна как никогда. И это не то, что можно однозначно сказать, что просто делай... противоположное того, что делают все, и ты тогда выиграешь. Нет, не все так просто. Нужно очень четко понимать, какие есть правила, по которым действует, ну, та или иная индустрия, да, почему вот так, почему все дело так, что происходит, и только тогда ты начинаешь делать по-другому, сознательно, выстраивая стратегию, да, от того, что ты делаешь не то, что делают все, а то, где ты видишь потенциал, ты видишь какую-то, ну, как фраза Стива Джобса, моя любимая, next big thing, да, или ты видишь как какую-то потенциальную историю, да, например, сейчас я очень часто говорю, что, ребята, идите в VR, там деньги, они уже там, уже 50 миллионов девайсов в Северной Америке, чего вы ждете? Почему вы не... Там вам деньги еще и мета дает, чтобы вы игры делали на их Oculus, да, как бы, почему вы не идете? А люди такие, ой, ну не знаю, вот мобильный рынок большой, вот ПК, VR, не знаю. VR — это голубой океан, идите.
То есть, если немножко перефразировать, все идут, да, вот в какую-то одну сторону, формируется какое-то направление, но постепенно от этого направления есть какие-то отпочкования, да, ну то есть, например, все делают игры в открытом мире, да, и постепенно растет недовольство от того, что, типа, их сильно много становится, и уже... Сделайте просто коридорный RPG, да, какой-нибудь слэшер, вот, и, типа, это, ну, это недовольство растет, и тебе надо его заранее увидеть и удовлетворить его своей игрой. Ну, что-то такое, да?
В идеале, да. То есть ты либо видишь это у внешних людей, чаще всего ты видишь по себе. То есть классическая бизнес-тема, ты видишь какую-то проблему, ты ее решаешь. Проблема в данном случае — не хватает таких-то игр. И дальше ты проверяешь, это только мне не хватает, и эта игра для меня и моих друзей. Или это, может быть, есть еще другие люди, которым тоже не хватает такой игры или такого типа игр, да, то есть какой-то вот новой концепции. И дальше от этого можно идти. И это не просто... Это может совершенно разные вещи. Это в целом бизнесе, да? Это не только про игры.
Хорошо. Давай вернемся к твоей истории. Чем закончилась история со 101XP? И как ты из главы издательства перешла в коучинг? Да, и почему?
Я думаю, что сейчас люди, которые будут смотреть и слушать, такие: «А, коуч, падение! Падение слова издательства в коуче!»
У меня тут есть такой вопрос, но не про падение, но я его попозже задам. Давай сначала с этим разберемся.
Я уже озвучивала, что мне всегда хотелось сделать что-то, что приносит ценность людям, что я вижу, меняет их жизни или их проекты, бизнесы и так далее. Но при этом мне всегда нравилось работать с разными проектами. Меня этим привлекало издательство, что я не работаю с одним проектом и одной командой. Я работаю с большим количеством людей. Мне всегда было это интересно. И я помню, еще несколько лет назад я думала о том, что в очередной раз ставила себе цели и думала, что «А чего я хочу? Куда я хочу?» И у меня прям такая вот как идея, ну, как мечта была. Я хочу работать с большим количеством компаний и развивать их бизнес, потому что один из моих самых сильных скиллов всегда было видеть бизнес целиком. Очень многие люди этого не могут. То есть не просто видеть, что вот есть маркетинг, а видеть всю картинку, как бы отзумиться. Итак, вот здесь не работает, вот здесь надо лучше, да, и, соответственно, так я строила там. Сначала это было общее издательство, затем издательство Индии, то есть потому что я вижу это как бизнес, да, это мой скилл. И я стала консультировать еще другие бизнесы, да, и, в принципе, это всегда видела, это отдельная
параллельно,
история.
Параллельно, да, с работой в 101X?
Да. Я еще в какой-то момент попала в инфобизнес, я помогала запускать проекты на американском рынке одного из самых известных американских психологов, доктора Шефали. У нее миллионная аудитория, она была на шоу Опры, я помогала запускать ее курсы образовательные и так далее. Она невероятная, очень умная, талантливая женщина. То есть я как бы погрузилась еще в этот мир, да, с разных сторон посмотрела. И тут же важно сказать, я же еще и отучилась в бизнес-школе в Канаде, да, то есть у меня еще такой классический прям бизнес-подход. И мне очень хотелось это куда-то все применить, но я абсолютно не понимала, как. И я понимала, что оставаться в издательстве, продолжать этим заниматься, я больше, ну, уже не хочу, мне неинтересно, я уже это столько лет делаю, да, то есть в этом нет для меня какого-то вызова, да. И как бы, и что дальше, да, как бы, но при этом хотелось как-то помогать людям, и я давно думала над разными проектами, пока в какой-то момент случайно я не прочитала про одного коуча и про его академию, Академию экспоненциального коучинга, не прочитала книгу Михаила Саидова. Я не помню, как она называется, у него она одна. Ну, в общем, и я прочитала, и я такая, блин, это офигенно. Мне всегда нравилась история с психологией, с коучингом, да, я много лет в менеджменте, то есть ты так или иначе, ты в этом хочешь разбираться. И мне всегда это было интересно. То есть мне всегда было интересно, что происходит у человека в голове, как работает мышление, да, это всегда меня очень увлекало и было такой моей страстью. И в итоге я вижу, узнаю про Академию экспоненциального коучинга, я читаю книгу Михаила, и я такая, блин, это шикарно, иду туда учиться. Вот прям, знаешь, как такое решение, буквально принятое за несколько дней. И, кстати, оглядываясь на свою жизнь, я могу сказать, что почти все лучшие решения в моей жизни приняты вот примерно так.
Быстро, да? Быстро. То есть это значит, что идет какая-то стопроцентная уверенность, да? Том, что...
Наверное, да. Ты знаешь, что это правильно. Тебе люди могут говорить, что это какая-то ерунда, что вот, а проверь, а вот это все такое. Нет, я делаю так. И я пошла туда учиться, я ушла из 101XP, и я не знала, что будет вообще. Я вообще не знала, буду я коучем или нет, мне просто это дико нравилось. Это долгая учеба, там, она длительная, она там несколько месяцев. То есть это серьезная учеба, это серьезная психологическая подготовка с коучинговыми методиками из разных школ, в основном американских. То есть это не просто типа «давай сядем поговорить за жизнь». Сесть поговорить за жизнь можно с подругой на кухне, это бесполезно. Нужно сесть поговорить за жизнь так, чтобы у человека был инсайт, и у него жизнь поменялась. И это немножко другая ситуация. Вот. И меня это настолько увлекло, и я такая думаю, окей, пойду, напишу пост у себя в Фейсбуке, скажу, что я теперь этим занимаюсь. Мне нравится работать с предпринимателями, да, потому что я изначально, мой бэкграунд как бизнесовый, что я занимаюсь работой с предпринимателями, как бизнес-коуч, ребята, приходите. То есть я решила, думаю, замиксую бизнес-бэкграунд и коучинговые техники и попробую из этого как бы что-то сделать такое классное, что работало бы хорошо для предпринимателей, но было бы коучингом, то есть создавало бы вот эту, называется, коучинговую интервенцию, которая меняет жизнь человека, но при этом работало бы для бизнеса. Я не знала, что из этого выйдет, да, как бы я сделала компанию, я придумала ей имя, компания Mind Action, и Mind Action очень хорошо отражает идею, что для того, чтобы тебе что-то получить в твоей жизни, тебе нужен, во-первых, mindset, который тебе позволит это, увидеть, что это возможно, сделать карту реальности, да, которая тебе укажет, окей, ты можешь вот так туда дойти. Потому что если это невозможно для тебя, ну как бы вообще, о чем говорить. И actions, тебе нужно действие. Да? Я сделала эту компанию, где я объединила классические бизнес-консалтинговые штуки с коучингом. Зачем я это объединила? Это важный момент, потому что, например, если... у тебя есть стратегия компании, да? Но откуда ты берешь стратегию компании? Ты фаундер, у тебя есть стратегия компании. Она происходит из твоей головы, из того, что ты считаешь, работает, не работает, какой-то опыт, какое-то понимание, ну, какая-то картинка мира, опять же, да? А что, если у тебя картинка мира вообще сейчас уже тебе не помогает? Что, если твоя картинка мира, она у тебя застряла там на 5 лет назад условно? Или просто ты делаешь действия, которые сейчас вредят твоей компании, да? И поэтому я сделала компанию, мою Mind Action, где я работаю с фаундерами над тем, что у них в голове, для того, чтобы поменять их картинку мира, которая, как следствие, изменит стратегию того, как они управляют компанией, и стратегию компании. Потому что бизнес всегда продолжение фаундера. Ну, понятно, мы не берем корпорации, это отдельная история, но в целом бизнес — это продолжение фаундера. И более того, масштаб бизнеса равен масштабу фаундера. Соответственно, если хочешь изменить масштаб бизнеса, работай с тем, что в голове у фаундера. И я тогда вот возвращаясь к тому, что я просто написала пост, говорю, ребята, давайте, хочу это делать, попробую. И ко мне стали приходить люди. Я даже не ожидала. То есть стало приходить много людей, которые я хочу, мне надо. То есть очень много фаундеров пришло. Игровых студий, айтишных компаний. И вот так вот оно все полетело. То есть я вообще не знала, что из этого будет. Это был эксперимент. Я помню, мне было очень страшно. Я думаю, сейчас скажут инфо-цыганщина, вот это вот все это. Ну, мне было все равно, знаешь. Я знала, что то, что я делаю, круто. Я знала, что это работает. Я уже там за момент поработала с разными людьми. Я хочу приносить пользу. Я могу приносить пользу таким образом. Это вам будет офигительно важно. Это изменит вашу жизнь и бизнес. И приходите. Я написала, люди пришли.
У меня вопросы по тому, как в целом работает коучинг. Ага. То есть во время разговора с своим как наставляемым, да, ты все-таки, ну, я просто, какое у меня представление, да, коуч, он все-таки помогает самостоятельно додуматься до этого, или это нормально, когда коуч, да, особенно у тебя большой бэкграунд, да, работы, ты знаешь, условно, mm-hmm. что нужно делать, или что бы ты сама делала, и ты немножечко направляешь человека в нужную сторону, ну, то есть mm-hmm. подсказывая ему, да. Вот как вот это работает, есть ли тут какая-то грань?
Это, кстати, прям очень хороший вопрос. Mm-hmm. Есть у коучинга разные школы, да? Есть коучинговые школы, такие, назовем их самыми классическими, которые говорят, что ты как коуч должен просто отражать человеку, что там у него происходит, и там человек сам додумается, он в этом что-то увидит, порефлексирует, ты с ним порефлексируешь, он что-то увидит и куда-то начнет двигаться. И в принципе, ну и ты человека поддерживаешь, там вдохновляешь и говоришь ему, какой он классный, и вот это будет работать. И в какой-то степени это работает. Но на самом деле... Это все упирается в экспертизу самого коуча. Поэтому мы сейчас и говорим, что коучинг — это вторая профессия. Потому что если у тебя нет вот этой экспертизы, ты же не можешь, соответственно, ничего показать. Ты не понимаешь, ты не знаешь. То, что ты можешь, это вот отражать и рефлексировать. Полезно ли это? Да. Достаточно ли это эффективно, чтобы менять жизни? По-разному. Зависит. Где-то нет, где-то да. Как пойдет. Соответственно, я по-другому на это смотрю. И то, как меня учили, мы по-другому на это смотрим. Тут отдельный момент. Люди не любят, когда им дают советы. То есть если я сейчас вот к тебе приду и начну тебе говорить, так, Женя, вот что вы, вот у вас такая стратегия бизнеса? Нет, это все хрень, давай вот так. Ты мне пошлешь быстро. Я знаю, как делать мой бизнес, да? Никто этого не любит, поэтому прямые советы так не работают. И, кстати, поэтому консалтинг хуже работает, потому что, несмотря на то, что ты нанимаешь, все равно есть внутреннее сопротивление. Но если ты из человека достаешь вместе с ним, а почему он выбрал эту стратегию, а что он хочет сделать, на чем это базируется, да, вот эти вот ключевые мысли, которые, по сути, нами управляют и которые мы не видим, вот самые главные мотиваторы, ты это достаешь, и потом говоришь, вот, ну вот смотри, вот у тебя сейчас мышление идет вот так, человек такой, точно, я поэтому делаю вот так, а как можно по-другому? И вместе с человеком рассуждаешь, что-то я могу подкинуть, что-то человек сам уже достанет, он уже по-другому смотрит. И вот из этого рождается другая стратегия, другие действия. И коучинг, он же совершенно неэффективен, если это не превращается в действие, да? И потом человек выходит из сессии, идет в свою жизнь и начинает что-то делать по-другому. Соответственно, mm-hmm. такой тандем.
Mm-hmm. Я понял. То есть, короче говоря, чтобы и человек почувствовал свой вклад, и чтобы ты свой вклад тоже туда внесла.
Да, то есть это без человека, то есть человек сам привносит свое, потому что когда у него происходит shift, то есть это я называю такой сдвиг парадигмы, и ты оп, и ты одну и ту же ситуацию, ты увидел ее вот с этого угла, то есть и человек начинает сам как бы придумывать, я же могу вот так, и вот так, и вот так, и я еще могу, конечно, и я всегда это делаю, да, подкинуть разных вариантов, да, и вот он так получается.
А расскажи еще, я знаю из наших знакомых, что ты работаешь с Кириллом, да, NordBeaver. NordBeaver – компания HTML Outsourcing, там одна из крупнейших, ну, по крайней мере, из того, что я знаю, с большим оборотом. И у нас интервью было на канале, да, тоже можете найти Кирилла, посмотреть. Расскажи, давно занимаетесь тоже были какие-то вот интересные долеты, может быть, у Кирилла? Ну, насколько это корректно рассказывать, интересно.
Ну, я так буду аккуратно, потому что я не знаю, насколько Кирилл бы что одобрил. Сейчас у нас с ним как раз летний перерыв в работе. Да, мы с ним достаточно давно работаем. Как раз Кирилл один из первых клиентов, которые пришли ко мне еще в прошлом году. У всех долеты, да, инсайты. Инсайты всегда есть у всех. То есть, если конкретно говорить про него, у него получилась такая история, что у него очень быстро выросла компания, выросла команда, и бизнес еще очень в новой области, поэтому происходит много изменений. Когда у тебя много изменений, это тяжело и для фаундера тяжело, и для команды тяжело. И с ним мы во многом работали с этим, с тем, что как бы нужно много что менять, нужно адаптировать под эту команду, нужно адаптировать под это, собственно, Кирилла, да, и мы разбирались именно с этим, как ему максимально комфортно и при этом, чтобы это работало вместе с командой, проходить все вот эти штуки, потому что Кирилл, он невероятно креативный, у него много идей, много шикарных идей, он придумывает совершенно невероятные вещи, да, но дальше эти вещи же нужно реализовывать, как бы, да, и это сложно, бывает сложно, вот. И, соответственно, да, моя задача была как бы поддержать его на этом пути. Но это всегда очень важно, что коучинговый путь, он всегда очень индивидуальный и очень разный. Если с Кириллом мы работали над этим, то с кем-то мы работаем больше над стратегией компании непосредственно, да. То есть, и не потому, что у них до меня была плохая стратегия, это же тоже, это будет заблуждение сказать, что, типа, вот было плохо, вот так делаем хорошо. Нет, мы ее меняем, потому что то, что сейчас не работает, да, а поменять стратегию — это работа, когда ты переписываешь вообще видение, к чему вы идете, переписываешь миссию компании и реальную миссию, а не вот это красивые слова там на сайте, которые висят, да. С кем-то вы над этим, а с кем-то мы работаем больше непосредственно с человеком, да, над ощущением самоценности, над тем, как человек себя видит, для того, чтобы человек более уверенно и более комфортно мог разбираться со всеми неприятностями, которые происходят. То есть очень-очень всегда это разная индивидуальная история, и очень зависит от того, на каком этапе и что проживает человек и компания.
Давай еще разберемся различие трех терминов. Есть психолог, с которым ты работаешь, да, и он там тебе помогает твои затыки условно решать. Есть коуч, да, то есть что-то подобное, но не то, направленное на бизнес. А есть еще наставник. Вот давай поймем различия между этими тремя штуками, потому что, ну, сходу непонятно.
Да, и еще в зависимости от квалификации человека он может тапать в любые из этих областей, что, в принципе, я и делаю. Вот. Соответственно, психолог, психотерапия работает над состоянием. Задача психотерапевта, чтобы человеку стало окей. Может быть, совсем плохо, типа депрессия, может быть, просто какие-то сложные периоды в жизни, человек где-то не справляется, ему тяжело. Да, и задача психотерапевта тоже какая-то рефлексия, помочь, поддержать, показать какие-то вещи, да, и как-то человеку помочь с этим справиться. Задача коуча — привести человека к результату. То есть к какому-то новому будущему результату. Коуч не будет копаться в прошлом, по крайней мере, не сильно, в травмах, в этих вещах, это не так важно. Важно, что есть прямо сейчас, условно, какие карты тебе раздали, что ты с ними делаешь. И задача коуча — увидеть, где ты какие-то карты не используешь, а какие ты используешь не туда. И как это можно делать по-другому, да, чтобы прийти к результату? Ментор, наставник, консультант — это про какие-то конкретные hard skills, какие-то конкретные навыки, которые умеют делать что-то, и он тебе приходит и говорит, я вот в этой области хорош, я умею это делать, не знаю, я умею в маркетинг, или там в пиар, или в аналитику, да, неважно. Да, вот я могу тебе помочь, тебя научить в этой области. Это может быть и как бизнес целиком, и так далее. То есть я себя называю миксом психотерапевта и board of directors, потому что я как бы... Ну, вот я говорю, захожу в разные области, но это потому, что я могу. Это специфика моей работы. Не все коучи так работают. То есть это надо понимать, что очень зависит от человека.
Короче, как будто бы различие в том, насколько коуч... Ой, насколько вот эти три термина человек дает конкретные советы. Да, как будто бы психолог — это просто разговор по улучшению состояния. Коуч — это... С одной стороны, состояние, с другой стороны, частично, ну, какие-то конкретика, да, чтобы поменять, да, то есть то, что ты говорила, да, поиск совместный. А наставник — это, ну, ко мне приходит, я просто говорю, ну, я бы делал так, да, я бы делал так, вот, типа, давайте делать. То есть примерно так, да, то есть, ну, по сути, насколько конкретно рекомендательные советы каждый из них дает. Такая прогрессия.
Да, да, получается так.
Хорошо, прикольно. Но давай как раз про тот вопрос, который ты уже затрагивала. Вообще, в России в целом к инфобизнесу плохо относятся, и к коучам в том числе. Будем честными, да. Ко мне тоже много негатива и вопросов, хотя, блин, мы все показываем, все там доходы, все такое. Вот. Мало ли, какие у тебя достижения, ты что-то там сделал, все, ты там инфо-цыганин, и с этим ничего не поделаешь. Тут то же самое, да, я думаю, в коуче их правда много, да, ну, я имею в виду там в целом коучи, которые, по сути, ну, обладают, возможно, низкими компетенциями, ну, как это называется, опытом, короче, да, вот, и частенько есть негатив, что коуч – это такая бесполезная штука, и у меня первый созвон с коучем – это было вообще не полезно, то есть, по сути, мне, знаешь, какую позицию продвигали, что, типа, я здесь нужна, чтобы просто, как это называется, обстучать твои мысли. Вот у тебя есть мысль, ты ко мне приходишь и говоришь, и мы с тобой вместе... Ты просто мне говоришь, а я тебе задаю вопрос, типа, ну... И такой, знаешь, как ты в теннис играешь со стенкой, вот что-то такое. Я такой думаю, блин, ну, кажется, это не очень полезно, типа, мне это не подходит. Вот. Короче, как ты борешься с негативом, и есть ли такой негатив в Америке, да, где ты сейчас живешь?
В некоторой степени есть, но в Америке все-таки эта индустрия дольше, ну, больше срок, и люди больше понимают. То есть и в целом в крупных компаниях всегда есть executive-коучи, которые работают с executive-ами, и даже не в самых крупных, то есть это уже некий стандарт, потому что ты понимаешь, что если... ты можешь своему сотруднику помочь быть более эффективным и более счастливым, будет лучше работать, но тебе будет лучше зарабатывать деньги. Ну, как бы странно этим не пользоваться.
Это как в сериалах «Миллиарды», да, у них, у этого главного героя есть психолог, да, который он сам ходит, и еще сотрудник ходит. То есть, типа, заряжает.
У меня executive coach есть, да, да-да-да. И, конечно, если это так работает, то странно от этого отказываться. У нас, конечно, есть некая стигма, но что интересно, чем более развит человек, да, то есть уровень человека в целом, тем меньше у него вот этих предрассудков, тем больше он открыт. Потому что когда человек уже на более высоком уровне, да, то есть ты как предприниматель думаешь, так, а что я еще могу сделать? Могу здесь поучиться, могу тут взять. Коучинг? Давайте. Куда-нибудь там на Аляску? Поеду. Но здесь люди как бы, да, то есть уже ищут для себя разные варианты, и, собственно, а почему бы и нет, если это работает. И понятно, что тут уже упирается квалификация конкретного коуча. Коуч, так же, как и все специалисты, у тебя, блин, есть хороший врач, у тебя есть плохой врач, есть хороший коуч, есть плохой коуч. И более того, есть коуч, который будет хорошим для кого-то другого, но плохим для тебя. Это не то, что он плохой коуч, да, просто не состыковка, да, так тоже может быть. Соответственно, чем более развитый человек, тем лучше к этому относится. Я работаю с предпринимателями, я работаю с людьми уже, ну, у меня не все предприниматели, но так или иначе люди более как бы высокого уровня, да, и ни у кого таких вопросов, соответственно, нет. То есть я с этим лично не сталкиваюсь. Скорее, я сталкиваюсь с какими-то отдельными комментариями каких-то отдельных людей, которые близко коучинг не пробовали, но, конечно же, все знают. Ну, лучше всех знают, как бы, как обычно, да, как бы вот с таким вот.
Да-да-да, я с таким часто сталкиваюсь.
Да.
Хорошо. Да. Давай такой тоже один из финальных вопросов. Интересно, ну, по факту коуч, ну, как мне кажется, это, ну, помогает развивать бизнес-мышление, бизнес-подход, да, вот это вот... ну, вот как ты говоришь, майндсет, да, установки и так далее. В целом, как, если ты долгое время работал сотрудником, да, или у тебя в целом не было опыта разработки, либо ты просто человек, который пытается делать игры в заперти, да, ну, то есть у тебя не было вот этого опыта менеджмента, вот этого бизнес-сенса у тебя нету, да, ты не чувствуешь этого всего, как можно в себе это развивать? То есть как можно развивать в своей голове вот этот бизнес-подход, который позволяет видеть возможности, ставить цели, вставлять планы, достигать, да, там, связывать одно с другим. Потому что, ну, любой инди-разработчик, как бы он ни говорил, это не творческий человек, это по факту бизнесмен, да, и, ну, без этого никуда. Как это можно развивать? Вот что ты посоветуешь?
Как ни странно, самый главный навык предпринимателя, он не про бизнес.
Это не сайт.
Он про мышление, да, вот, то есть он не совсем бизнесовый. То есть самый главный навык предпринимателя — это умение выдерживать неизвестность. Вот это самое важное, потому что если ты не можешь выдержать неизвестность, будут деньги, не будут, получится, не получится, ты не можешь быть предпринимателем. Вот ты можешь быть ровно настолько предпринимателем, насколько ты это выдерживаешь. Да, то есть предприниматели — это те, кто готовы с этим справляться, в отличие от всех остальных людей. Это, собственно, то, что и отличает предпринимателей. Да? Сюда же идет умение рисковать, все вот эти вещи, они все идут от этого. Если у тебя этого навыка нет, к сожалению, предпринимателем не стать, если только у тебя нет огромной подушки денег и запаса там.
А когда это тебе можно прокачать как-то? Ну, типа, это как мышца качается?
Да, относительно. То есть, как бы, в какой-то степени да. То есть ты можешь с этим работать. По сути, ты работаешь со своей тревожностью. И, как обычно в таких ситуациях, первое — это замечать. Потому что, когда у нас фигачит тревога, она требует что-то сделать. И мы начинаем что-то сделать. Мы пытаемся с этим справиться. Где-то эффективно, где-то неэффективно, где-то суетиться, где-то начинаем бегать, какую-то ерунду делать, где-то мы начинаем, не знаю, заедать или пить алкоголь или что-то еще, разные механизмы, у кого что. Кто-то, наоборот, уходит в трудоголизм, начинает много-много работать и думает, что сейчас это мне поможет. То есть, но это нужно учиться выдерживать, прям реально выдерживать вот как есть, прям чувствовать, выдерживать, и тогда вот это окно восприятия будет расширяться, и потихоньку будешь выдерживать еще дольше и дольше. А чем дольше ты можешь это выдерживать, прям нормально выдерживать, тем больше у тебя возможности по принятию решений, адекватных решений, а не из того, что мне тревожно, господи, я побежал доставать партнеров, да. Как бы, или что-то еще. Или можно нанять коуча. Это хороший вариант, серьезно, рекомендую.
Ну, то есть ты, по сути, перепрыгнешь сразу несколько ступеней, да, если у тебя есть такие проблемы.
Тебе коуч поможет, подскажет и поддержит. То есть очень важно, что путь предпринимателя — это еще такой lonely journey. То есть ты обычно один со всей этой фигней. Да, у тебя могут быть партнеры, часто нет. Но часто партнеры, они не про это. И ты один. Вот. И коуч в этом плане тоже еще очень сильная поддержка. Это человек, на которого ты можешь опереться, который тебе всегда поможет, поддержит и подскажет. И, блин, это реально важно. Ну, то есть прям реально важно. Я по себе это чувствую. У меня тоже есть коуч. И не один даже. Да, то есть я...
Нас, ну, особенно мужчин, воспитывают так, что не надо жаловаться, знаешь, типа, нельзя жаловаться, да, по факту ты говоришь о том, что коуч в том числе нужен для того, чтобы пожаловаться, да, как все сложно, как все плохо и условно там, чтобы она тебя успокоила и вы нашли решение, да, вот как с этим нужно быть?
Конечно, ну да, разобраться в проблеме и найти решение, потому что мне мои клиенты говорят, я с женой про это поговорить не могу, она все равно не понимает, как бы, да, и не хочу ее тревожить. Партнеры, ну что, как бы, ну говорил, ну бесполезно, да, а с кем реально это обсудить, с кем обсудить вот так стратегию? И тут же еще вопрос, что перед сотрудниками ты тоже не можешь быть слабым, потому что это их демотивирует, и в целом так не работает, да.
Как... Ребята, скоро будет жопа. Если нужно закрыться полностью. Ну да, вряд ли это замотивирует и работать.
Конечно, конечно. И коуч в этом плане еще очень сильно помогает. Ну и в целом, и во всех остальных вещах, которые мы обсудили, но это тоже очень-очень важная часть. Поэтому реально пойти к коучу, ну тут, конечно, к хорошему коучу нужно выбирать, да, это лучшее, что может случиться с человеком с точки зрения вообще развития. Потому что талантливые люди в целом развиваются сами, растут, развиваются, берут знания там, из мира там, глобально, да, но коуч может очень сильно это ускорить и просто пройти вот эти сложные моменты быстрее, эффективнее и с меньшими потерями. И если это можно сделать, если это может там настолько работать, сэкономить несколько лет, и по сути, кстати, инвестиции, есть даже исследования, которые считали, что где-то в Америке, что на каждый доллар, вложенный в коучинг, X7 возврат инвестиций. То есть в 7 раз это возвращается. Просто в деньгах. Mm. Если это так работает, то, да блин, почему это не использовать? И я это говорю не потому, что я коуч, а потому что я это на себе проверила. Потому что это со мной так работает.
Хорошо. У нас есть такой финальный вопрос, что ли, мотивирующий. С учетом того пути, который ты прошла, да, огромного опыта и куча кейсов, которые ты уже как коуч, да, встретила, Скажи, посоветуй ребятам 2-3 совета, вот которые нас смотрят, как начать, ну то есть с чего начать или на что сделать упор. 2-3 совета начинающим разработчикам.
Угу. Определиться с того, что ты хочешь. Это может звучать банально, но большая часть людей не знают, что они хотят. Ты сейчас вот спросишь у разработчика, он скажет, ну, хочу там делать игры. Какую игру ты хочешь делать? Что конкретно ты хочешь делать? А почему ты это хочешь делать? А что тобой на самом деле движет, да? Ты говоришь, я хочу сделать такой проект. А зачем? А чтобы что? Там, чтобы заработать денег. А это чтобы что? Да? Вот определить, что у тебя в глубине, зачем ты это делаешь. И когда ты задаешь себе вот так вопрос, ты понимаешь, что тобой движет, и ты понимаешь, окей, я, у тебя кристаллизовывается, что ты хочешь сделать, какой проект или проекты, или какую компанию, какой у тебя вижен. И тогда после этого, следующий вопрос, который ты можешь себе задать, а как я могу это сделать? И да, наверное, это может звучать банально, но, блин, никто не знает, что он на самом деле делает и что он реально хочет, да? Потом ты спрашиваешь, а как я могу это сделать? Окей, вот эти шаги меня могут сюда привести, а эти не могут. А теперь посмотри на свою жизнь, делаешь ли ты эти шаги? И 95% ситуации будет нет.
То есть у многих людей не хватает условно вижена, да? Ну, в смысле направления движения. И они очень часто что-то делают, ну, условно, сюда поделали, да, задача твоя — видеть, чтобы ты делал разные действия, но все равно по чуть-чуть продвигался, да?
Да, да, окей. Да. И если ты каждый день будешь делать какой-нибудь даже маленький шаг, но в сторону твоей цели, за счет компаунд-эффекта, да, вот этого сложного процента накопительного, то есть там через год или через два ты будешь вот так, и будешь здесь. Это не линейная штука. Но если ты как бы не начнешь этого делать, ну ты и не окажешься, да?
Просто это так банально звучит, что, мне кажется, многие просто не верят, что на самом деле надо просто поставить цель и реально там потихонечку к ней идти, и ну, там рано или поздно придешь.
Цель нужно определить. То есть еще часто у людей бывают цели, но она не та. Это отдельный вопрос. То есть у тебя есть цель, но тебя она не драйвит, тебе неинтересно. Ты такой, блин, ну надо там вроде деньги, тогда это тоже не работает. То есть идти нужно за интересом. И обычно, когда ты идешь за интересом, деньги, так или иначе, они как-то к этому прикладываются и приходят. Я не знаю, как это работает, но это так работает. Ты делаешь, тебе интересно, тебе в кайф, люди это видят, они хотят это делать вместе с тобой, во-первых. Во-вторых, хотят у тебя это покупать, они видят, что ты делаешь что-то классное. Опять же, ты приносишь какую-то ценность. Но для этого надо очень четко понимать, а что ты делаешь и зачем ты это делаешь, да, вот это свое внутреннее, ну, можно сказать, миссия, но миссия — это громкое слово, это твое зачем, зачем это тебе, что ты хочешь миру дать, людям, себе, в конце концов, да, зачем это все надо, потому что если этого нет, ты просто движешься такой, как бы, как такой поплавок в воде.
Ну, туда, ветер всё. Подул, да?
Да, да. Как пошло. И это в каком-то, на каком-то этапе это может работать даже, да, особенно вот в молодом возрасте у нас более понятный сценарий, там вот отучился, там работу, семью завел, окей, ну дальше? Нет, нужно думать.
Так, это первое, второе.
Да, вот это, наверное, первое. А второе, мы очень часто себя недооцениваем. Мы о себе думаем сильно хуже, чем мы есть. Мы думаем, что вот мы живем в этой реальности, и только она для нас возможна. Но как бы штука в чем? Что если ты видишь, что существует другая реальность, даже у другого человека, в другой стране, ты в телеке видел, значит, она возможна. И значит, просто сейчас ты просто пока не понимаешь, как там оказаться. Но ты можешь делать шаги в эту сторону, ты можешь общаться с людьми, ты можешь расширять перспективу. И вот это самое главное. Если ты не расширяешь свою перспективу, если ты не учишься, ты не слушаешь, не знаю, подкасты, интервью других людей, каких-то классных людей с крутым опытом, у тебя нет шанса получить вот эту, достроить картинку мира, которая тебя куда-то приведет. И вот это самая большая ошибка. Очень многие люди не понимают важность этого. И они просто живут в своем вот этом вот классическом, вот моя работа, вот моя семья, вот сюда я хожу на спорт, как бы не пытаясь брать из мира новое. И так невозможно к чему-то другому прийти.
Можно я тоже добавлю? Я просто это тоже, ну, на себе испытывал, да, там, я не знаю, ну, может, лет 7-10, мне казалось, что многие, которые сейчас успешны, это какие-то небожители, да. Ну, для меня сейчас небожитель — это только Илон Маск, Да, мне кажется, он реально какой-то...
Илон.
Да, ну, скорее всего, если бы я его знал, оказалось бы, что на самом деле он, ну, скорее всего, да, возможно, он обычный человек, да, просто он там, ну, у него есть какие-то отличительные качества, которые его куда-то вынесли. Короче, вывод, который я сделал, что все успешные люди, обычные люди, у них так же голова работает плюс-минус, как у меня, и значит, я могу этого достичь, да, и это, ну, действительно, мне очень да. хорошо. Еще будут советы? На двух остановимся или еще третий какой-нибудь ключевой?
Да я думаю, вот этого хватит, потому что вообще глобально то, во что я всегда верила, и то, что меня всегда двигало, это ровно то, что ты сейчас сказал. Это, ну, это уже так не совет, это комментарий, что я всегда верила, что возможно все. Для меня не было мысли, что это для меня невозможно. Меня очень многие люди спрашивали, типа, вот, Оля, а как ты? Вот ты же... Я же не какая-то особенная. Я из Харькова, из обычного города, да, там у меня нет каких-то богатых родителей, чего-то еще. Как ты там в 25 лет стала VP издательства, да? Как вот так получилось? И это для меня было возможно только потому, что я считала, что это возможно. То есть я не считала, что я не могу. Да, я просто шла, делала, я выкладывалась, я работала, конечно, понятно, что я не сидела просто на лавочке, да. И то же самое, как я сейчас построила коучинговую компанию, потому что я верила, что это возможно. Да, это был эксперимент, да, я не знала, что из этого выйдет, вообще получится что-то из этого или нет, но я верила, что это возможно, и возможно для меня быть крутым коучем. И так и получилось. Да, как бы, да, что вот приходят люди и что это для них работает. То есть вот эта идея, что все возможно, она на самом деле ключевая. Если ты веришь в твою историю... У меня есть любимый пример, сейчас коротко-быстро расскажу. Один из моих самых любимых героев-предпринимателей — это Говард Шульц. Я про него часто говорю, потому что его история — это очень крутой пример и показатель классных навыков бизнес-мышления, предпринимательства. И у него есть такой навык настойчивость. Я ее называю настойчивость имени Говарда Шульца, потому что по-другому это описать невозможно. То есть он, когда получал в своей жизни отказы, он просто шел дальше. И мой любимый пример — это когда он в какой-то момент поднимал инвестиции на Starbucks. Это долгая история, не так сейчас важно. Ему нужно было получить финансирование на совершенно новую идею, в которую мало кто верил. Он поговорил, что это вроде там 230 или 240 инвесторов. То есть, ну вот представьте на секунду, да, то есть человек получает отказ за отказом, отказ за отказом, отказ за отказом. И он идет, потому что он знает, что это крутая идея, она работает. И он знал, он уже проверил на тот момент. Вот он, это вера такого уровня, это знание, это даже не вера. И вот это тогда тобой движет. Вот самое главное — найти в то, что ты веришь настолько. То, что ты веришь, что он так работает.
Круто. Спасибо большое, Оля. Ребят, если у вас есть вопросы, давайте мы можем в комментариях не только просто общие вопросы написать, но, может быть, у вас есть какие-то затыки, да, у вас есть какая-то боль, вас что-то останавливает, у вас есть какие-то сомнения, да, от того, чтобы выложить первую игру. Может, вы, там, не знаю, стесняетесь выложить недоделанную игру или еще что-нибудь. То есть вот по максимуму пишите, какие у вас есть моменты, да, которые вас останавливают там, в вашем пути. И мы с Олей постараемся подключиться, поотвечать на ваши вопросы. Вот, может быть, какие-то там рекомендации дать, что-то такое. Давайте попробуем такой эксперимент сделать. Пишите, и ну, мы постараемся подключиться и максимально вам помочь.
Да,
спасибо
это, кстати,
большое.
Это отличная идея, я с удовольствием помогу, тоже отвечу на вопросы. Можно мне лично писать, меня можно найти там в Фейсбуке, в LinkedIn. Так что
мы оставим ссылочку. В описании, ребята, если что, в описании Ольгу найдете. Вот. Ну все. Спасибо большое, Оля, что пришла. С вами был Гришаков.
Увидимся в следующем выпуске подкаста. Пока.